Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Ушел в отставку директор ЦРУ США. Присяжные оправдали всех обвиняемых по делу об убийстве Пола Хлебникова. В Ленинградской области убит уроженец Таджикистана. Ушел в отставку директор Центрального разведывательного управления США Портер Госс. Выступая перед журналистами, он ничего не сказал о мотивах своего решения. Президент США Джордж Буш заявил, что принял отставку главы ЦРУ и поблагодарил его за честную работу и добрые советы. Коллегия присяжных Мосгорсуда оправдала всех обвиняемых по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Присяжные обсуждали свое решение около 6 часов. Затем судья трижды возвращал их в совещательную комнату, заявляя, что в вердикте есть неточности. Большинством голосов присяжные оправдали по всем пунктам обвинения уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садретдинова, говорит адвокат Садретдинова Руслан Коблев.
Таким вердиктом современной России можно только восхищаться, я вам откровенно могу сказать. Полное оправдание по всем эпизодам всех подсудимых. Я скажу честно, что мы изначально рассчитывали на оправдание, по крайней мере, нашего подзащитного Садретдинова, поскольку он, безусловно, по нашему мнению, был невиновен.
Сказал представитель защиты в интервью «Радио Свобода». После оглашения вердикта все подсудимые были освобождены из-под стражи. Во Всеволожском районе Ленинградской области, около населенного пункта Заневка, убит уроженец Таджикистана. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на ГУВД Петербурга, тело 46-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой и ножевым ранением было обнаружено в пятницу утром в автомобиле. Погибший был гражданином России. Возбуждено уголовное дело. По словам прокурора Ленинградской области Сергея Романюка, в числе прочих версий рассматривается мотив национальной ненависти, так как на машине обнаружены экстремистские надписи и свастика. В последние месяцы в Петербурге была совершена серия нападений и убийств по националистическим мотивам. В Черном море у побережья Сочи продолжаются поисковые работы на месте авиакатастрофы, унесшей жизни 113 человек. Найдены тела 53 погибших. Специалисты собирают обломки авиалайнера, чтобы определить причины катастрофы. Бортовые самописцы самолета пока не подняты на поверхность. В России и Армении объявлен национальный траур. 3 мая самолет, летевший из Еревана в Сочи, упал в море при заходе на посадку. Россия ввела запрет на ввоз минеральной воды Боржоми из Грузии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Зурам Нугайдели заявил в интервью журналистам, что решение о запрете на импорт боржоми, как и вин и другой продукции, однозначно политически мотивировано. По словам премьера, правительство Грузии продолжит работу с российскими коллегами для возвращения на российский рынок грузинской продукции, в том числе вин, минеральных вод, фруктов и цитрусов. Но, отметил премьер, в то же время начинается масштабная работа по поиску новых рынков сбыта. В пятницу правительство Грузии приняло решение освободить на 3 месяца от налогов тех грузинских производителей, которые пострадали в результате решения о запрете на импорт продукции в Россию. Более того, правительство готово выделить несколько миллионов долларов из бюджета для рекламирования вина и минеральных вод в других странах. Компания «Боржоми» считает, что запрет на импорт минеральной воды в Россию, конечно, очень болезненный удар. Однако, в отличие от вин, 80% которых экспортировалось именно в Россию, 50% продукции «Боржоми» экспортируется в другие страны. Георгий Кобалазе для «Радио Свобода» в Тбилиси.
Генеральная прокуратура России наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея-интерната, созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Лицей для сирот и детей из неблагополучных семей в подмосковном Кораллово был создан 12 лет назад. Учреждением заведуют родители бывшего главы ЮКОСа Марина и Борис Ходорковские. Израильская авиация нанесла удар по тренировочному лагерю палестинских боевиков в городе Газа. 4 человека убиты. С подробностями с Ближнего Востока корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
По информации палестинских источников, в Газе была атакована база экстремистской группировки Комитета народного сопротивления, ответственной за многочисленные ракетные обстрелы израильской территории. Израильская армия подтвердила факт воздушного налета. За день по Израилю было выпущено не менее 6 ракет, о жертвах и разрушениях сообщений не поступало. Также в пятницу в палестинских городах сектора Газа и на западном берегу Иордана прошли многотысячные демонстрации протеста против прекращения финансовой помощи Запада палестинской автономии и в поддержку правительства Хамас. Свыше 160 тысяч палестинских госслужащих уже несколько месяцев не получают зарплату. Хамас по-прежнему отказывается выполнить требования США и ЕС, среди которых отказ от террористической деятельности и признание Израиля. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
На пресс-конференции в Багдаде американский генерал Рик Линч продемонстрировал видеозапись, на которой запечатлен глава Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи, стреляющий из автомата. Линч так прокомментировал запись.
Судя по фрагменту видеозаписи в интернете, он хочет сказать всему миру: «Посмотрите на меня, я действующий лидер действующей организации. Мы объявили войну демократии в Ираке и собираемся создать исламский халифат»,
сказал американский генерал. Европейская комиссия не присоединилась открыто к критической позиции США в отношении энергетической политики России. Представитель Еврокомиссии Ферран Эспуни, выступая в Брюсселе, заявил, что Евросоюз поддерживает продолжение сотрудничества с Россией в области поставок газа, что отвечает взаимным интересам. В то же время член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы энергетики, Андрис Пиебалкс, ведет в Казахстане переговоры в целях обеспечить новые источники поставок энергоресурсов. В Афганистане недалеко от Кабула при взрыве погибли 2 итальянских солдата. 4 были ранены. По сообщению командования международных сил, сработала бомба с дистанционным управлением, заложенная у дороги. В берлинской тюрьме повесился пакистанский студент, задержанный по обвинению в попытке вооруженного нападения. Амир Чами был арестован в марте, когда с ножом в руке пытался ворваться в редакцию газеты «Ди Вельт».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Вице-президент США Дик Чейни, обвинивший накануне Кремль в зажиме демократии и энергетическом шантаже, встретился в Вильнюсе с неназванным лидером российской демократической оппозиции. Как повлияет охлаждение между Москвой и Вашингтоном на проведение саммита «Большой восьмерки» в России, обсуждаем с Владимиром Лысенко, сопредседателем Республиканской партии России, президентом Института современной политики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Повредят ли имиджу России обвинения, прозвучавшие из уст вице-президента Чейни?
Ну, я должен сказать сразу, что Чейни, конечно, это не Черчилль, который, как мы помним, в Фултоне после Второй мировой войны произнес знаменитую речь о том, что наступает холодная война между Советским Союзом и союзниками. И это действительно и привело к тому, что тогда предсказывал и активно этим занимался Черчилль. Чейни является, вы знаете, вице-президентом Соединенных Штатов Америки, вице-президентом у Буша. И, мягко говоря, в последнее время у него там очень шаткая ситуация. Фактически его обвинили в том, что он сдал одного из агентов, а в Америке считается это одно из крупнейших преступлений. Кроме того, конечно же, сейчас и его шеф, и ближайший друг Путина, Джордж Буш, находятся в очень критической ситуации. Неоднократно уже пытались импичмент объявить Бушу. У него сейчас самый низкий рейтинг за всю историю, 35%. Поэтому, конечно, Чейни, мне кажется, на грани отставки, на грани ухода все-таки приехал в Литву, собрали, соответственно, представители ряда бывших постсоветских республик, я имею в виду Украину, Молдову и Грузию, пригласили туда также представителей и восточноевропейских стран, Румыния и Болгария, и Польшу, и в этом как раз, ну и с прибалтийскими республиками, и прошло достаточно серьезное и жесткое обсуждение, куда идти дальше постсоветскому пространству. Или же мы я имею в виду Россию, идем в Азию, становимся жестким авторитарным режимом, которых там сейчас, в общем-то, подавляющее большинство, либо Россия все-таки, взяв старт в начале 90-х годов, когда прошла демократическая революция при Борисе Ельцине, мы идем в Европу и становимся демократической, цивилизованной, развитой капиталистической страной. И как раз эта проблема постоянно поднимали демократические силы в последние годы, в том числе и Республиканская партия России. И недавно Владимир Рыжков был в Соединенных Штатах Америки, где встречался со многими известными политиками и лидерами этой страны. И как раз там ставился этот вопрос, почему Запад молчит, почему он не видит за нефтью и газом, что Россия все больше скатывается от свободы к авторитаризму. И как раз, я думаю, выступление Чейни сейчас резко обострила эту тему, тем более, что в следующем месяце «Восьмерка» собирается в Санкт-Петербурге на родине Путина. И Чейни прямо обозначил, что это будет момент истины, потому что президент Путин наконец должен дать однозначный ответ. Либо он идет вместе с демократическими государствами Европы и Северной Америки и становится, в общем-то, участником демократической коалиции, либо он идет против Европы и Северной Америки и тогда примыкает государствам-изгоям, мусульманам, авторитарным странам. Так что я думаю, что сейчас будет две точки эпицентра в ближайшее время. 10 мая, наконец, Путин решился зачитать свое обращение к парламенту. И я думаю, что оно будет очень сложное в этой ситуации. А в середине июня ему уже придется, если это, кстати, состоится, пока до сих пор непонятно, приедут ли лидеры западных стран на восьмерку при этой всей ситуации, которая сейчас складывается. Но, скорее всего, они приедут, и там будет важнейшее вот такое вот выяснение, готова ли Россия все-таки идти по демократическому пути, либо Запад, если она этого не готова делать, приравнивает ее к Белоруссии, и фактически она становится изгоем вместе с Белоруссией и рядом других авторитарных государств.
Я понял, что тот неназванный лидер демократической оппозиции, с которым встретился Дик Чейни, это точно не ваш коллега по партии Владимир Рыжков.
Да, это я могу подтвердить. Сегодня было много разных слухов. Мы знаем, что очень сильно выступил Ларионов сегодня, как вот на этом саммите в Литве. Там также был Пиантковский, известный политик и обозреватель. Также ходили слухи о том, что Михаил Касьянов вроде бы там побывал. Но никаких данных точных по этому поводу нет. Я думаю, что Михаил Михайлович в ближайшее время, если это было так, или даже не так, должен дать, в общем-то, свое объяснение, либо подтвердив, либо опровергнув это сообщение.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает, что Америка ищет союзников среди российской оппозиции.
Одна из причин, почему сейчас, в том числе и Дик Чейни, и Кондолиза Райс делают достаточно резкие заявления относительно политики России, особенно ее внутренней политики, связаны, конечно, безусловно, с предстоящим саммитом G8. Безусловно, далеко не все политические силы на Западе в восторге от того, что происходит здесь у нас внутри. В первую очередь, это связано со свободой слова, с подавлением, в том числе административными способами оппозиции. Поэтому я думаю, что вот это одна из главных причин. Что касается информации о встрече Чейни с Касьяновым, я думаю, что это для Касьянова, безусловно, плюс. Это попытка консолидации того электората, который ориентируется у нас в стране на Соединенные Штаты и Запад. Вместе с тем, я думаю, что это, и если это действительно было, это, конечно, безусловно, Касьянов есть некий агент влияния, как это иногда у нас называют подобного рода людей, агент влияния Соединенных Штатов. Поэтому, я думаю, сейчас следующий этап – это атака на Касьянова, причем она не будет связана с его политической деятельностью, а связана будет с его бывшей деятельностью на посту премьера, дачные дела и все остальное могут опять выйти на первый план.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии сопредседатель Республиканской партии России, президент Института современной политики Владимир Лысенко. Обсуждаем, повлияет ли охлаждение между Москвой и Вашингтоном после резких заявлений Дика Чейни на проведение саммита «Большой восьмерки» в России. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8700, абонент «Радио Свобода». Вот в Вильнюсе, где выступил Чейни, собрались как раз лидеры недавних оранжевых революций. Может ли быть, если подтвердится, что это была фигура Касьянова, вот эта встреча с ним Дика Чейни, означать начало вот такого же сценария для России?
Ну, я думаю, что трудно загадывать, поскольку я лично хорошо отношусь к Михайловичу как к человеку, но полагаю, что как лидер оппозиции в России он сегодня не готов, и он человек другого склада, не харизматический, хороший экономист, но уже несколько раз попадавший в просак в политическом отношении за последний год. Поэтому, при всем уважении к Михаилу Михайловичу, я думаю, что это не есть та консолидирующая фигура, которая могла бы действительно сейчас объединить оппозиционные силы и добиться каких-то серьезных изменений в нашей стране в ближайшие два года.
Слушаем москвича Александра Иванова.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, речь здесь вообще не о демократии и не о, значит, зажиме демократических свобод у нас в стране. Речь идет о том, что Россия начала подниматься и сосредотачиваться. У нас полетели ракеты, у нас начали летать наши стратегические бомбардировщики. Россия начала собирать деньги со всего мира, продавая нефть. Начала богатеть и начала заявлять себя как независимое государство, имеющее свои политические цели и свои интересы. Именно поэтому американцы забеспокоились. Больше никакой причины нет.
Ну, я не согласен с вашим утверждением, поскольку реально могут быть и богатые государства, вот если взять многие европейские страны, которые, войдя в Европейский Союз, сейчас живут на порядок лучше, чем живут наши граждане в Великой России под руководством господина Путина, и получают мизерные зарплаты и радуются, что им там добавили еще 300, там 500 рублей в год, считая, что вот батюшка царь нас наконец, в общем-то, не забыл и начал нам что-то делать. Что же касается милитаризации России, подтверждаю, вот недавно еще был депутатом Госдумы. Мы сейчас тратим на перевооружение, создание атомных подлодок, атомного оружия нового. Мы тратим треть бюджета. То есть это самая милитаризированная страна сегодня на европейском континенте. Зачем нам нужно снова быть, в общем-то, тем Советским Союзом, которого все боялись, и который постоянно был на грани войн со своими соседями? Я не разделяю этой позиции и считаю, что мы как раз, и я лично не вижу врагов в западной цивилизации, прежде всего в Европе. Я думаю, что намного сложнее ситуация сейчас будет с исламским миром, и там действительно ситуация серьезно напрягается. Поэтому тех, кто по старинке относит к нашим главным врагам Северную Америку и Европу, я считаю, что глубоко заблуждаются, и мы будем и так, и дальше жить в глубокой бедности, в то время как знаменитая пословица, что народ пух, а, вернее, государство пухло, а народ нищал. Поэтому сейчас нам не хватает ни на то, чтобы довести нормально жилищно-коммунальную реформу, построить жилье, в котором сегодня треть населения России нуждается, чтобы действительно нормально работала высшая школа. И много можно называть других кричащих проблем, которыми власть серьезно не занимается. А ее сейчас главная вот идея – это снова создать империю, снова показать, что мы самые сильные, снова поделить мир на две враждующих части. Мы уже жили за этим железным занавесом, и по опросам общественного мнения 62% наших сограждан хотят жить вместе в Европейском Союзе. Они хотят жить так, как сегодня живут европейцы. И только 32% говорят, нет, мы хотим, чтобы Россия была великой, сильной военной державой, которой будут бояться наши соседи. То есть вдумайтесь, если еще 15 лет назад 90% жителей Советского Союза сказали, нет, мы самые сильные, и ради этого готовы все отдать. Все поменялось, люди побывали за границей, они увидели, что они живут-то там в 10 раз лучше, что у них там бесплатное образование, что у них там много других совершенных достижений. А мы как жили в этом совке, так фактически и продолжаем жить. Более того, возвращаемся снова в этот совок активнейшими шагами за последние 3 года. Так что это принципиальная проблема. Если мы поддадимся вот этим байкам, что вот опять они там хотят нас захватить, у нас откусить, оторвать, я вас уверяю, сегодня Европа и Северная Америка процветающие государства. И именно туда, кстати, едет сегодня большая часть мусульман, не к нам в Россию, а туда, потому что там действительно страны богатые, свободные, демократические. А в Россию-то сегодня и ехать боятся, потому что завтра прибьют тебя где-нибудь за углом скинхеды, и ничего от тебя не останется.
Член общественной палаты, американец Вячеслав Никонов, объясняет происходящее близостью выборов.
Сейчас в Соединенных Штатах идет избирательная кампания. Республиканцы находятся в очень тяжелом положении. Рейтинг Буша рекордно низок. И одна из тем избирательной кампании, по которой оппозиция, демократы бьют своих оппонентов, это мягкость в отношении России. Республиканцам надо реагировать, и выступление Чейни – это явно реакция на ту критику, которая раздается в адрес республиканской администрации.
Ну, я в самом начале говорю, что у Владимира Путина есть, вернее, были 3 ближайших друга, с которыми он постоянно встречался, собаками обменивался, и приглашал их в Сочи, в Крым и так далее. И вот сейчас 2 этих друзей он потерял. Это господин Шрёдер как раз и господин Берлускони, лидер Германии и Италии. И у него остался только последний друг, это господин Буш, который, правда, не так, может быть, был близок, как 2 предыдущих, но с Путиным они всегда находили общий язык. Сейчас уровень, я уже говорю, поддержки Буша в США критический. Иракская война полностью похоронила, в общем-то, надежду Буша на то, что там атомное оружие, и как-то можно оправдать ту авантюру, в которую он втянул свой народ. Поэтому сейчас, конечно же, Путин остается без союзников. У него теперь не остается в мире близких лидеров, которые бы разделяли его вот такую вот экспансионистскую идеологию и желание, в общем-то, опять бряцать оружием и показывать, кто самый сильный в вооруженных силах, а не в технологиях, компьютерных вещах и во всем остальном. Так что я полагаю, что сейчас бесспорно выборы приближается и активизируется и республиканская, и демократическая партия. Но мне кажется, что после того, что натворил Буш, у демократов шансов переизбраться, даже нового кандидата выдвинув, абсолютно нет. Поэтому я думаю, что победят республиканцы, и как российский республиканец буду приветствовать эту победу.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, я одно соображение и вопрос, один или два. Значит, соображение такое. Ну, очевидно, мы сейчас быстро впадаем в очередную фазу маразма. И, значит, Боржом – это просто такая одна из небольших страниц. Вот недавний только что звонок про милитаризацию, это подтверждение тому. Значит, общее ощущение, знаете, вот такое, что вот спокойные течения, вот квази политического вот такого движения заканчивается. Сейчас начнутся какие-то, видимо, неприятности. Скорее всего, сразу после вот встречи с европейцами и американцами. Значит, у меня вопрос вот такой, вот на ваш взгляд, насколько вероятно тогда падение железного занавеса, ну и насколько, в какой мере он, так сказать, будет железный? Это, конечно, вообще легче спросить, чем ответить, но, с другой стороны, невозможно не задать такой вопрос.
Ну, я хотел вначале откликнуться по поводу того, что, вы знаете, после 3 марта Россия закрыла, в общем-то, поставки вин, коньяка с Молдовы, с Грузии. Сейчас вот и за Боржоми взялась. Причем везде наш главный медицинский врач говорит, да вы что, это не политические причины. Вы посмотрите, что они туда напихали. Друзья мои, извините, но мы 15 лет это все пили. И кто-то, у кого денег побольше, покупал более дорогие вины. У кого денег было мало, покупали, в общем-то, эту бормотуху пили. И сказать, что вдруг вот власти в этом году, она резко изменилась, это не так. И я выяснял эту ситуацию профессионально. 3 марта этого года была закрыта граница между Украиной и Приднестровьем. Это маленькая часть Молдовии, которая сейчас напоминает собой криминальный рай, где просто бандитизм, криминальные группы правят этой непризнанной республикой. Поэтому, я думаю, совершенно справедливо было сделано. Но Россия, как великая держава, вместо того, чтобы уже тогда объявить, что мы вводим санкции там, против Молдовы, против Грузии, сделали опять втихую, всех обманывая, говоря, что вот у нас санитарный врач разобрался, что-то не так. Мне вот стыдно даже за нашу родину. Она даже империя не может прилично выступить. Постоянно пытается кого-то обмануть. Что касается занавеса, то я боюсь, что это очень быстро может произойти, если сейчас со стороны президента и его команды начнутся жесткие высказывания и меры в отношении Запада, и сейчас будут наускивать наше население, что вот у нас появились враги, это Соединенные Штаты, там, и европейские страны, и НАТО, то мы можем в течение там, года-двух оказаться с вами в той же ситуации, в которой Советский Союз, в общем-то, был многие десятилетия. Я думаю, что сегодня большинство наших сограждан, и прежде всего молодежь, понимает, что это означает, что закрывается возможность безвизового проезда в другие страны, исчезает возможность учиться во всем мире, работать где ты хочешь. То есть мы снова остаемся на своем острове ГУЛАГе, вот, который у нас был. И я думаю, что до этого довести будет просто катастрофа. Я надеюсь, что у президента Путина хватит здравого смысла все-таки найти правильный выход из этой ситуации.
Член Общественной палаты Андроник Мигранян считает, что нынешнюю Россию не запугаешь встречей Чейни с Касьяновым.
Встреча Чейни с Касьяновым, это, по крайней мере, говорит о том, что Соединенные Штаты рассматривают Касьянова в качестве серьезной фигуры в будущей российской политике. Это серьезный сигнал и российским властям, это серьезный сигнал политическим кругам России, это серьезный сигнал оппозиции. Россия сегодня чувствует себя как никогда уверенно и самодостаточно. Ядерную сверхдержаву, да к тому же энергетическую сверхдержаву, такими разговорами вряд ли можно вывести из равновесия или вообще нанести какой бы то ни было ущерб.
Но при этом мы видим, что население довольно сложно относится ко многим нововведениям Путина, и многие его реформы сегодня не поддерживаются. И сегодня Россия на первых местах сзади по уровню коррупции. Сегодня фактически Россия по уровню преступности тоже примерно на таких местах. Поэтому это кажется, что режим Путина настолько силен, что он может ни с кем не считаться, что у нас ядерное оружие. На самом деле это колосс на глиняных ногах, который, в общем-то, сумел прорваться к власти при помощи того же несчастного Бориса Абрамовича Березовского в 99-м году, который сейчас до сих пор вьет волосы на голове по этому поводу, что он Ельцину посоветовал эту кандидатуру. Но в ближайшей перспективе, я думаю, действительно, то, что говорил Мигранян, это будет проблема все более и более и более обостряться. Так что я полагаю, что сейчас у Путина есть два выхода. И один из них, который предлагает Мигранян, там плюнуть на всех, заявить, что мы ядерная держава, и что мы будем, в общем-то, фактически в состоянии холодной войны, на грани войны горячей. А в нынешнем мире это, в общем-то, может закончиться катастрофой даже без участия великих держав, когда будет какая-то провокация или теракт, совершенный кем-то из террористов, и вся земля может покончить, в общем-то, закончить свое существование. Поэтому очень хотелось бы верить, что нынешние политики все-таки должны искать мирные пути выхода из ситуации, но должны их искать, я считаю, на демократических рельсах. И попытки вот многих наших патриотов говорить, да у нас своя демократия, там чуть ли не от русской правды, когда есть царь-батюшка, и все остальные его должны слушаться. Уже прошло время такой демократии псевдо, и я думаю, что сегодня уже все понимают, что если страна не опирается на демократические ценности, они едины во всем мире. Они не разные в России, там, в Германии, в Белоруссии. И если мы честно, у Путина хватит вот сил сказать это и 10 мая, что вот за 10 лет я, вы знаете, ушел от демократии. Мне казалось, что это поможет нам решить проблемы. Часть из них решили, но сегодня видно, что без демократии страна пробуксовывает и дальше двигаться не может. Если этого не произойдет, то я думаю, что у нас будут очень серьезные проблемы.
Слушаем вопрос от москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Спасибо, что пригласили интересного собеседника. Но вот меня интересует, почему Дик Чейни не поднял вопрос о Ходорковском, Лебедеве и Светлане Бахминой? Это один вопрос. И второй вопрос. Вот недавно промелькнуло сообщение, что Нина Бурчинадзе обедала с Путиным. И он ей говорит совершенно на полном серьезе: ну, вам там сделали американцы. Ну, это говорит о таком уровне, что просто...
Ну, имеется в виду, что Нина Бурчинадзе пыталась заступиться за грузинский экспорт в Россию. А вот относительно Ходорковского серьезный вопрос.
Да, действительно, эта проблема одна из ключевых в отношениях между Россией и Западом. И я сам лично хорошо знаком с Михаилом Борисовичем Ходорковским и всячески ему симпатизирую и сочувствую. И считаю, что он действительно политический узник, а не какой-то не уголовный. Но понятно, что Кремль его очень серьезно опасается и понимает, что это одна из фигур, которая может стать лидером, в том числе и нашего государства. Почему Чейни не сказал ничего о Ходорковском, сложно, в общем-то, предсказать. То ли он не хотел открывать второй фронт, то ли у него какие-то другие соображения по этому поводу. В то же время, действительно, Бурчинадзе пыталась Путина уговорить, чтобы сняли блокаду, но сегодня это не получилось.
Напомню, что отношения между Москвой и Вашингтоном после заявления Дика Чейни обсуждаем с сопредседателем Республиканской партии России Владимиром Лысенко. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Ушел в отставку директор Центрального разведывательного управления США Портер Госс. Выступая перед журналистами, он ничего не сказал о мотивах своего решения. Президент США Джордж Буш заявил, что принял отставку главы ЦРУ и поблагодарил его за хорошую работу. Коллегия присяжных Мосгорсуда оправдала всех обвиняемых по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Присяжные обсуждали свое решение около 6 часов. Затем судья трижды возвращал их в совещательную комнату, заявляя, что в вердикте есть неточности. На Всеволжском районе Ленинградской области убит гражданин России, уроженец Таджикистана. Прокуратура не исключает националистический мотив преступления. В Черном море у побережья Сочи продолжаются поисковые работы на месте авиакатастрофы, унесшей жизни 113 человек. Найдены тела 53 погибших. Специалисты собирают обломки авиалайнера, чтобы определить причины катастрофы. В России и Армении национальный траур. Генеральная прокуратура России наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея-интерната, созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Как сообщает пресс-центр Ходорковского, пока не ясно, на основании какого судебного постановления принято решение. Европейская комиссия не присоединилась открыто к критической позиции США в отношении энергетической политики России. Представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз выступает за продолжение сотрудничества с Россией в области поставок газа, что отвечает взаимным интересам. В Сербии полиция задержала еще 2 подозреваемых в укрывательстве Ратка Младича, которого уже 10 лет разыскивает Международный трибунал по обвинению в военных преступлениях. В Афганистане недалеко от Кабула при взрыве погибли 2 итальянских солдата, 4 были ранены.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что охлаждение между Москвой и Вашингтоном, наступившее после резких заявлений вице-президента Дика Чейни, обсуждаем с Владимиром Лысенко, сопредседателем Республиканской партии России и президентом Института современной политики. По мнению Ивана Старикова, ближайшего сподвижника Михаила Касьянова по Народно-демократическому союзу, США чувствуют недружественность Кремля.
Дик Чейни – один из самых влиятельнейших американских политиков и личный друг нынешнего президента. По всей видимости, выкатил некий пробный шар. Таким образом, накануне саммита Большой Восьмерки, осталось около 2 месяца до его открытия, Америка, по всей видимости, дает сигнал российскому руководству, чтобы они в конце концов определились со своей позицией по отношению к Америке. Потому что, безусловно, недружественные выпады тщательно отслеживаются Вашингтоном, и, по всей видимости, это не служит хорошую службу России.
Слушаем вопрос от Андрея из Подмосковья.
Слушаем вас.
Да. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, Владимир.
Да, слушаю, Андрей, вас.
Я что хочу сказать, только слепой и глухой не услышит, что Россия становится на тоталитарный путь развития.
Да, вот это Дик Чейни тоже заметил. Вот мы в перерыве услышали об отставке директора ЦРУ, как вы считаете, это в одном ряду с другими событиями в высших эшелонах американской власти?
Ну, по видимости, действительно идет серьезная перестройка в руководстве Соединенных Штатов Америки. Буш, теряя популярность, пытается, тусуя колоду, выдвинуть каких-то новых людей и убрать наиболее одиозных. Я уже говорил, что как раз Чейни один из наиболее неудачных кандидатур, который сейчас очень сильно скомпрометирован в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я не исключаю, что может получиться такой вот сюжет, что сегодня Чейни сделал это громогласное заявление, а приехав в Соединенные Штаты Америки, он может оказаться в отставке. Поэтому вот его заявление, его вот жесткие выступления в ключе как раз таком вот холодной войны, до конца не ясны, насколько это все-таки поддерживает Буш, и поэтому в данном случае важно услышать непосредственный комментарий самого президента Соединенных Штатов Америки. И еще я хотел сказать, что я вот лично различаю Соединенные Штаты и Европу, и мне, в общем-то, близок более европейский континент, и я считаю, что нам здесь легче договариваться, находить союзников, и здесь, в общем-то, и демократия ближе к нам по своей сути, чем, в общем-то, то, что происходит сегодня в Америке, в Соединенных Штатах и в Северной и Южной Америке. Так что в этом отношении ситуация сейчас достаточно нестабильна, и думаю, что перед выборами мы можем увидеть, в общем-то, совершенно другую Буша-команду, чем была на сегодняшний день.
Депутат Наталья Нарочницкая, замглавы Думского комитета по международным делам, отвергает любые претензии Дика Чейни.
Забавно, конечно, то, что главные претензии к России, это все касается ее внутренних дел совершенно. Вроде ее даже не обвиняют, что она хочет завоевать там Америку или Западную Европу. Вот не такие мы, как они. С кем он встречался, мне неизвестно. С Касьяновым, может быть, но мне не кажется, что сейчас вот такой исторический период, когда откровенно прозападнические мировоззренческие силы могут иметь успех.
Я хотел бы сказать несколько слов. Мы знаем патриотические взгляды Родины и госпожи Нарочницкой. Но сегодня совершенно очевидно, что в той части, которую мы считаем как бы золотым миллиардом или вот все-таки таким европейским демократическим поясом, Россия всегда занимала особое место. Она как бы металась. Либо ей в Европу двигаться, либо ей в Азию двигаться. Борис Николаевич нас повел в Европу, когда произошла демократическая революция. Казалось, что это окончательный результат. Но за несколько лет правления Путина мы снова фактически возвращаемся в Азию. И в этом отношении, конечно, патриоты ликуют. Они говорят, вот наша самость, мы вообще не похожи ни на кого, у нас совершенно не уникальное государство. Но, увы, как только оно становилось уникальным, ничего хорошего для народа от этой уникальности не было. В то время как сегодня население Северной Америки и Европы живет сегодня, в общем-то, на несколько порядков лучше. И я думаю, что если мы хотим, чтобы наши дети, внуки жили по-человечески, мы должны, в общем-то, идти вместе с Европой. И только это даст России, наконец, шанс, что мы, наконец, не будем возвращаться снова через какой-то период времени к авторитарным, тоталитарным режимам, чем очень богата наша страна. Нам надо пройти эту точку невозврата. И ее пройти можно только с Европой. Я вот как историк, политик, много лет занимаюсь этой проблемой. И считаю, что вот сейчас наступает момент, когда Путин уходит через полтора года, и если он сейчас не сделает позитивного, хорошего, доброго, не вернется на демократические рельсы, то я думаю, что и в историю он войдет как один из президентов, который, мягко говоря, не повел Россию вперед, а действительно, в общем-то, будут дальше появляться те люди, которые смогут выполнить эту историческую задачу.
Слушаем вопрос от москвича Сергея Павловича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я, в принципе, поддерживаю современное развитие России в направлении централизации как политической, так и экономической. В частности, я с вашим вот как бы гостем согласен, что сейчас вот на Западе люди так внешне живут, ну там по доходам на душу населения лучше. Но всегда как-то забывается другая подоплека этого события. Я хотел даже вот об этом на «Эхе Москвы» раз и два говорить, но там мне, к сожалению, эфира не дают, поэтому я задам вопрос здесь. Всегда забывают то, что западные страны, европейские, может быть, кроме Норвегии, и те же самые Соединенные Штаты имеют огромный внешний долг, который растет, то есть они фактически, вот это благосостояние, оно идет в долг. Вот, например, в июле 2005 года, вот, например, долг Германии составил 1,5 триллиона евро.
Ну, на самом деле, это нормальная финансовая ситуация для таких богатых стран мирового сообщества. И вы, наверное, знаете, что у нас тоже огромный, кстати, был долг в последнее время. Но поскольку золотой нефтяной дождь у нас не прекращается, то сегодня президент Путин сказал, а мы можем вообще заплатить все долги вперед, даже начиная настолько гигантское количество денег. И в то же время приведу пример. Вот республиканцы в Думе уже второй год бьются над принятием закона о регулировании тарифов естественных монополий. И мы подсчитали с помощью известных исследователей, что в 2006 году вообще не надо было повышать цены ни на газ, ни на электричество, ни на другие естественные монополии, поскольку этих денег хватило бы на то, чтобы люди могли отдохнуть, чтобы люди увидели улучшение реальное в этом году. Но «Единая Россия» вместе с Кремлем категорически против, потому что все эти деньги в конечном счете поступают любимому «Газпрому», а ясно, что потом идет дележ этих средств между сильными мира сего, а до граждан уже остается то, что остается, и наша надежда, что там сидят и вот думают о нас, что вот мечтают, что действительно у нас все улучшилось. Я думаю, что все мы должны понимать, что это, в общем-то, далеко не так, как говорят с экранов телевизоров.
Слушаю вопрос из Саратова от радиослушателя Александра Евгеньевича.
Здравствуйте.
Приветствуем, Саратов.
Я вот по какому поводу. Я совершенно уверен, что Дик Чейни не опустился до встречи с Касьяновым. И несмотря на всю шаткость положения администрации Буша, Соединенные Штаты Америки не могут сделать ставку на Мишу 2%. Это первый вопрос. По поводу воссоздания империи. Нынешнее руководство Российской Федерации представляет собой брежневских троечников. Помните то время, когда было запрещено ставить двойки? Вот они способны грабить пенсионеров, чернобыльцев, северян, инвалидов, детей и так далее. Концентрировать деньги в каком-то стабилизационном фонде. Зачем тогда золото-валютный резерв?
Ну, Касьянов 5 лет был премьером, поэтому когда-то была комиссия Гора Черномырдина, почему бы не быть альянсу Чейни и Касьянова?
Ну, во всяком случае, я думаю, в ближайшее время мы узнаем, реальность или нереальность этой встречи, и попытка Михаила Михайловича либо выдвигать со стороны Запада в какую-то известную политически значимую фигуру. Тем более, я думаю, здесь подбрасывают полежки еще и наши спецслужбы во главе с Кремлем, которые вначале задачу Касьянова взялись, теперь они там какой-то финансовый скандал с участием Михаила Михайловича пытаются раскрутить. Вот сама эта виртуальная политика, само желание не в реальность жить, не делать какие-то хорошие, позитивные поступки, а постоянное вот это плетение интриг, попытка обмануть население, выдать желаемое за действительность. Я как политик постоянно вот слышу и вижу, и вот недавно Союз журналистов провел большое исследование, и выяснилось, что сегодня у нас 98% телевизионного времени идет на Путина и его соратников, Единую Россию и ЛДПР. И только 2% сегодня остается на оппозиционной партии. В такого соотношения вообще почти нигде в мире нет. Поэтому то, до чего довел Путин страну, а сегодня говорит, да вы знаете, они там какие-то демократы слабые, да, партия там Родина нам не нравится, и просто берут как шахматные фигуры, берут, сметают с доски и не дают реально развиваться политической системе. Поэтому, если мы не пойдем по нормальному европейскому демократическому пути, то у нас есть огромная проблема, я о ней еще хотел сказать, это Китай, который стремительно увеличивается, у которого не хватает территории. У нашего руководства нынешнего совершенно нет ни желания, ни сил реально осваивать, в общем-то, эти территории. Если так дело пойдет, мы просто можем потерять часть Восточной Сибири и до Урала, в общем-то, все потерять.
Игорь Бунин, директор Центра политических технологий, отрицает ставку США на Михаила Касьянова.
ставить Вашингтон на Касьянова не может, поскольку у Касьянова нет перспектив. Я думаю, что смысл этой встречи совершенно в ином. Во-первых, некое предупреждение России, что мы готовы играть с оппозиционными силами и на территории России. Некий намек, что мы можем пойти дальше и даже заигрывать с оппозиционными силами. И второе, попытка прибодрить оппозицию, что, мол, за вами стоят Соединенные Штаты Америки. Чейни стремится заявить, Соединенные Штаты Америки имеют право бороться за лидерство в СНГ, и не только в СНГ, но и на территории России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я хотел вот по поводу того, что Игорь Бунин сказал, сделать очень важное такое заявление. У нас достаточно много наших оппонентов из патриотического, национал-патриотического лагеря, которые постоянно играют на том, что вот демократы постоянно общаются с европейцами, американцами, что они там продали, живут на соответствующие деньги. Я могу сказать о республиканской партии, которую я возглавляю уже 15 лет, что мы никогда не продавались и не покупались, и наша партия может быть не самая богатая и не самая известная, но она всегда была честной и имела уважение, в общем-то, у многих граждан нашего государства. Поэтому для нас важна позиция, прежде всего, Европейского Союза, наших соседей из европейских стран, в том числе бывшего Советского Союза, который сейчас он даже нормально построили демократические системы в Польше, прибалтийских республиках, вот сейчас Венгрия, Румыния, Чехословакия блестяще идет вперед, в Польше реформы, которые были проведены потом в других странах, повторились. Но в то же время мы любим свою родину и любим свою страну, и мы не хотим, чтобы что-то вмешивался, как бы, там, я не знаю, покупал политиков или продавал. Так что в этом отношении нам важна моральная поддержка. Нам важно, когда лидеры крупнейших государств мира высказывают свою позицию и критикуют нашу власть, и тем самым помогают ей задуматься о тех ошибках и о том, что она упускает исторический шанс создать действительно великую демократическую Россию. Поэтому это очень важное водораздел, и в этом отношении мы кристально честны и чисты, и считаем, что только чистыми руками можно строить демократическое общество в России.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Петр, слушаем вас.
Уважаемый Владимир, вам известно такое государство, по-моему, неплохо, как бывшая Советская Республика Латвия. Вот вы сказали, нормальный европейский демократический путь. Ну вот на примере Латвии, вы не могли бы этот путь прокомментировать, да? Вот меня волнует вот такая, например, ситуация. Вот Бена Свайо, такой чернокожий латышский гражданин, 9 месяцев за высказывание. Давайте укажем место проклятому режиму.
Ну, мы часто обсуждаем нарушения прав человека в прибалтийских
странах.
Ну,
я хотел все-таки, вот, значит, что обратить внимание, у меня родственники живут под Лат, под Ригой, и тоже там, конечно, вот проблемы с русским языком постоянно вызывают какие-то участия в митингах, там, протесты, все такое. И вот где-то полтора года назад, как раз когда там было очередное такое осложнение, я им звоню, говорю, слушайте, друзья мои, ну, если вам так хреново там, давайте я в Подмосковье где-то домик там присмотрю, переберетесь, поживете, дальше как-то будем вам помогать, и вы будете жить у нас в России. И вы знаете, меня потряс их ответ. Они сказали, а мы в вашу Россию не поедем. Потому что у нас сегодня дочь учится в Гамбургском университете бесплатно, сын во Франции $3000 имеет зарплату. У нас, в общем-то, хорошее материальное состояние. Да, нам обидно по поводу русского языка, но эту проблему мы сами постепенно решим. Если же мы уедем к вам, а вы закроетесь на железный занавес, мы будем лишены нормальной жизни, а мы не хотим больше жить в бывшем Советском Союзе. То есть я был потрясен. Мне казалось, что все не хотят ехать. А когда спрашиваю статистику из Прибалтики, то никто почти в России не едет. Поэтому вот эти вот наших сограждан, живущие далеко от этой территории, которым все время пропаганда заказывает, что там умирают, погибают наши соотечественники, друзья мои, ничего подобного там нет. Постепенно, тем более наших там очень много, они огромную работу сейчас проводят. Это фактически наш демократический передовой отряд. И когда они вернутся к нам в Россию, я думаю, они нам помогут построить нормальное демократическое государство. Поскольку у нас при авторитарном на моем режиме очень сложно это сделать и научиться даже тому, как это правильно можно было бы делать.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, господа. Я что хотел сказать, что мы увидели, как только повысили газ в Армении и Грузии, они сразу же начали в Иране искать альтернативу и в других странах. Но что мы вот пропустили? Ночью, вот недавно из Ахалкалаки убежали наши войска. И так особых по телевидению рассказов не было. Расстреляно в Дагестане еще одна манифестация, два человека погибло. Я что хочу сказать, вот прав выступающий гость у вас, что на Урале там отколется все. Ведь почему Путин вот сейчас отодвинул этот рукав? Потому что там в Иркутске проходили манифестации под лозунгом «Москва, отстань от нас», «Москва, ты нам надоела», «Москва, не лезь, не приходи сюда». Когда в Якутске был Путин, значит, губернатор, и все там обращались и говорили: «Вы не представляете, как растить детей на 70 рублей».
Да, насколько Кремль податлив вот на критику извне, в частности, на критику Дика Чейни.
Я вот хотел по этому поводу сказать одну, может быть, новую мысль, которую еще не задумывались. Мы теряем Сибирь и Дальний Восток. Вот прошло 15 лет, и нынешняя власть, которая есть и ресурсы, и все, ну, абсолютно там ничего не делает, и количество китайцев уже до миллиона возросло. И что делать? Вот у меня есть как бы свое предложение, и я его вношу, посмотрев, что происходило в Казахстане, когда Назарбаев рвал волосы на голове и боялся, говорит: «Казахстана никогда не было. Это была часть Российской империи. Как нам сохранить вот ту территорию, которая у нас сегодня есть?» И он принял мудрое решение, он сказал: «Давайте перенесем столицу из Алматы с юга на север, прямо на границу с Российской Федерацией». Чиновники взбунтовались: «Да чего мы туда поедем, там ничего нет». Он говорит: «Поедете, иначе мы страну свою потеряем». Вот сегодня такая же проблема и перед нами. Нам надо Конституционный суд не в Петербург переводить. Я считаю, что нам нужно столицу России переводить в Сибирь, если мы хотим, чтобы мы остались такой же великой, мощной державой, которую нам оставили наши предки. Если мы будем сидеть в Москве, то вот эти сегодня не только настроения извне России, но и внутри России уже у людей, которые все больше уезжают в Европу, нет сил и возможности, чтобы эту ситуацию решать. Кажется совершенно невозможным, нереальным. Но я повторяю, в Казахстане это сделали. Поэтому, если мы не сконцентрируем сегодня мощнейший интеллектуальный, материальный, финансовый кулак в Сибири, то реально мы можем потерять эту житницу и самую богатейшую сегодня часть земного шара, где больше всего полезных ископаемых, и которая действительно уникальна своей природой.
Напомню, что вместе с Владимиром Лысенко, сопредседателем Республиканской партии России, обсуждаем критику, прозвучавшую из уст Дика Чейни, вице-президента США, в адрес Кремля. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает случившееся в Вильнюсе началом нового витка конфронтации.
Дик Чейни, выступавший в Вильнюсе, в общем, ничего нового не сказал. То, что он так жестко атаковал Россию, означает просто, что естественная и неснимаемая конфронтация между Россией и Америкой выходит на новый, более жесткий уровень. Что касается наличия там в Вильнюсе на этом саммите транссанитарного кордона представителей российской оппозиции, то там выступал Андрей Илларионов, который в беспрецедентной манере поливал грязью собственную страну, собственное политическое руководство. То есть задать вопрос: а вот Путин не знал, с кем он имеет дело, там, и с Касьяновым, с Ларионовым, они что, появились откуда-то с улицы? Это его ближайшее окружение. Больше 5 лет был Касьянов премьером, а Ларионов был советником именно президента Путина. Вот это удивляет, что, имея дело с такими явными атлантистами, президент Путин так долго терпит их в своем окружении. Ведь это еще не все.
Я хотел бы вам возразить, а не кажется ли вам, что вот за эти 4-5 лет, когда работал вместе Илларионов с Путиным, вначале Путин прислушивался к Илларионову, вначале он стремился все-таки патриотическую идею с демократическими атрибутами развивать, но потом пошел полностью в разнос, и поэтому те люди, которые его поддерживали, вырабатывали ему либеральные экономические предложения, они просто вынуждены были уйти от него, увидев, что реально вождь-то ведет страну совершенно не в том направлении. И я думаю, что в ближайшее время мы все это увидим. Достаточно будет какого-то небольшого, серьезного кризиса в нашей стране, и я уверяю, что вот то, что сегодня кажется такой мощнейшей силой, там 60% населения Путина поддерживает, в Кремле сидят его все соратники из Петербурга, руководят государством, пилят там, распиливают, что можно и чего нельзя. Вот я уверяю, это все когда-нибудь лопнет и исчезнет, и мы даже потом будем удивляться: слушайте, а было ли это все на самом деле? Но сейчас действительно момент истины, поскольку президенту нужно выбирать, и я хочу, хочу, чтобы для страны было хорошо. Поэтому я бы, конечно, хотел, не надо, может быть, на все соглашаться, это да, но в то же время довести страну до такого состояния, когда демократия вообще исчезла, это, конечно, абсолютно в конце, в начале, в общем-то, нового тысячелетия, это совершенно недопустимо. Я очень надеюсь, что все-таки восьмерка соберется, и у президента хватит воли найти тот компромисс, который позволит России, сохранив там ее самобытность, в то же время двигаться вперед в демократическом направлении.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Здравствуйте, Владимир и Владимир.
Добрый день.
Уважаемый Владимир, вот говорят о проблемах обрушения демократии в России и прочее. Вот одна из проблем – это представителями народа, и которые должны поборниками демократии, являются вот эти думаки, дармоеды. Им Ельцин дал оклады министерские. Нужно, в общем-то, все вернуть в тот статус, вот эти у думаков, забрать оклады, в 3 раза уменьшить, и еще Владимир, ведущий. Значит, вот думаки сюда звонят на станцию «Свобода». Это станцию Георгий Георгиевич Буш, он подарил ее русским. И, значит, вот думаки пусть за свой счет сюда звонят.
Ну, во-первых, сами депутаты определяют свой статус и свои оклады. Это они государственным законом приравнены к госчиновникам министерского ранга.
Нет, я могу даже признаться, я был автором закона, который еще вот в 1993 году принимался первой Государственной Думой. Тогда несколько представителей богатого сословия сказали, давайте сделаем там оклады по рангу. Там председатель Госдумы там 100 тысяч, там председатель комитета столько-то и так далее. Я сказал, нет, господа, мы с вами все избраны избирателями, одинаковыми по всей России. Поэтому зарплата у нас должна быть у всех одинаковая, и она должна составлять ту зарплату, которую имеет министр, потому что во всем мире депутаты приравниваются к министру. И тогда мы получили эту зарплату, там это было в то время порядка 500 рублей. На сегодняшний день, конечно, это уже гигантские цифры, причем там всякие премии, добавки, прибавки, то есть извратили полностью ту идею, которая тогда предлагалась. И сегодня, конечно же, среди самих депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, там треть олигархов, в Совете Федерации сенаторы, там треть москвичей и питерцев. Поэтому говорить о том, что они действительно выражают волю населения и своих избирателей, крайне тяжело. И вот сейчас будут выборы уже по партийным спискам. Вначале «Единая Россия» обещала, что да, будет по партийным спискам, но каждый будет голосовать за своего кандидата. И у него будет свой депутат личный. Оказалось, что обманули. Сейчас закон полностью поменяли. Никаких там уже личностей и кандидатов в депутаты не остается. Все машина. Реально машина «Единой России», которая сегодня полностью служит Кремлю и в этом отношении к нуждам народа ничего общего не имеет.
Слушаем вопрос из Казани от радиослушателя Рашида.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Рашид.
Ну, вы знаете, наверное, выступление Дика Чейни уже запоздало, и, наверное, давно уже западным лидерам надо было уже уступать. Я хотел бы задать 2 вопроса. Есть ли среди критиков такого же ранга, среди европейских лидеров? Это первое. И второе, и как можно получить вот эту статью Дика Чейни? Я, например, рассылку «Голос Америки» получаю, но там слишком краткое задержание.
Ну, европейские лидеры отставные, в главе с Вацлавом Гавелом, регулярно критикуют Россию за наступление на демократические свободы.
Да, вот голландцы в свое время тоже активно критиковали, но после того, как Владимир Владимирович пообещал вот этот новый газопровод через Балтику, что они веточку проведут в Голландию, Голландия вдруг перестала, в общем-то, критиковать Россию. И это тоже очень любопытный феномен, что все там на Западе такие смелые за демократию, а когда Путин там поманит пальцем и скажет, хочешь газ там подешевле, молчи, и тогда все у тебя будет нормально. И часть стран продается вот на эти вещи, и лидеры этих стран, в общем-то, в эти все вещи делают. Так что сказать, что Запад там един, что у него всегда, в принципе, да, превалирует над какими-то корыстными интересами, увы, это тоже не всегда бывает. Но в целом нужно отметить, что все-таки западная цивилизация за последние вот 50 лет совершила огромный шаг вперед, она наиболее толерантна, она наиболее ко всем народам относится нормально, и в то же время там, в общем-то, свобода, демократия, люди живут совершенно другой жизнью, чем в Российской Федерации. Поэтому очень бы хотелось, чтобы где бы мы ни жили, в Казани или в Москве, или в других городах России, но мы одинаково понимали, что есть критерии, это принципы демократического развития. Если они соблюдаются в этих странах, эти страны быстро проводят нормальные реформы, реформы и становятся богатыми и счастливыми. Если это не происходит, то верхушка, те же депутаты, становятся богатейшей элитой, а население живет в полуголоде.
Какова, по-вашему, будет реакция Кремля на критику со стороны Дика Чейни, особенно когда раскроется инкогнито вот этого неназванного лидера российской демократии?
Ну, вы знаете, сегодня Лавров очень дал осторожный комментарий. Я думал, что он там пойдет в разнос, начнет орать, что вот там, в общем-то, они на нас наехали, да мы их теперь переедем. Ничего подобного. Очень такой был аккуратный комментарий, из чего следует, что, по видимости, Путин чувствует за собой вот многие вещи, которые он, в общем-то, сделал за эти годы, которые можно было не делать. И поэтому я очень бы хотел верить. Первая проба его выступления будет 10 мая перед депутатами, ну, а, соответственно, и перед всем миром. Поэтому, если президент сможет выработать нормальную демократическую позицию, мы его поддержим. Если же он пойдет дальше в авторитарный режим, мы будем категорически ему в оппозиции.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был сопредседатель Республиканской партии России, президент Института современной политики Владимир Лысенко. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.